Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Господи, благослови. Добрый вечер, братья и сестры нашего любимого радио «Радонеж». Сегодня в прямом эфире с вами я, грешный Владимир Николаевич Крупин, и супруга моя Надежда Леонидовна Крупина. Мы пришли, чтобы сегодня посвятить сегодняшнюю передачу в прямом эфире Валентину Григорьевичу Распутину, день рождения которого и день ухода которого приближается. Это день и икона Державной Божьей Матери. Но вначале мы поговорим о том, что, в общем, как привязанное к дате сегодняшнее число, это день писателя. День писателя.
Всемирный.
Как?
Всемирный.
Всемирный день писателя. Понимаете, я должен это высказать свое мнение не как член Союза писателей, но как заместитель представителя Союза писателей. Понимаете, вот мы в Союзе писателей России этот праздник, в общем-то, не очень перенимаем, потому что все-таки этот праздник нам во многом спущен сверху и навязан. Вот он празднуется с 86-го года по настоянию Пен-клуба. Пен-клуб, как мы его назвали, Пен-клуб, это международная организация. Она очень космополитическая, она очень, ну, что называется, не очень-то приветлива к русской литературе. Она прикармливающая писателей, которые всегда в оппозиции были к нашей России. И поэтому, мы, конечно, мы рады, что есть такой день. Потому что есть день шахтера, день химика, день учителя. Писатели тоже люди, тоже заслужили свой день. Но, повторяем, в такой форме, когда они, я читал их документы основополагающие, в этих документах нет ни слова о любви к Отечеству, нет ни слова о том, что главное, что движется в мире, это любовь, это семья, это твердыня Отечества. А там только и говорится там, о воле изъявлений, о том, что писатель свободен выражать то, что думает, то, что они думают, то, что они выражают, конечно, мы начитались. Нагляделись. Но вместе с тем, конечно, мы поздравляем всех писателей. Вот вопрос. Надя, что-то я раскашлялся, поддержи меня.
Всемирный день писателя. Да, хорошо, что этот день есть, и хорошо, что он напоминает всем о том, что вот есть такая профессия писатель. Вот как есть воин должен защищать свое отечество, так и писатель, настоящий писатель, защищает свое отечество. Мы сегодня хотели говорить о Валентине Григорьевиче Распутине, будем об этом говорить. И вот я посмотрела замечательные слова о нем Виктора Петровича Астафьева, который, начиная рассуждать о Валентине Григорьевиче, сказал: «Трудно и почетно быть на Руси писателем». Это правда, всегда было на Руси трудно и почетно быть писателем. А сейчас вот одно слово ушло, почетно. Писателю стало трудно. Лучше тем писателям, который еще в Советском Союзе вошел в литературу, которого поддержали, который имел хорошие тиражи, благодаря которым книги поступали во все города и даже села Советского Союза, и книги были доступны. А сейчас кто знает новых, входящих в литературу писателей? Но только если через какой-то небольшой портал, в который можно войти, там, русский писатель, российский писатель, и книги, они очень дорогие, книги для детей очень дорогие, для взрослых очень дорогие, поэтому сейчас очень трудно быть писателем. И еще вторая большая и важная проблема связана с тем, что писатель на Руси всегда осознавался как гражданин, как служитель своему отечеству. В наше время, как-то я уже об этом говорила и подчеркивала вот эту боль, связанную с тем, что наше государство отказалось от писателей как от той могучей силы, которая строила человека, которая воспитывала человека, которая делала ребенка подростком, потом юношей, потом взрослым человеком. Всю жизнь человека сопровождала книга, сопровождал писатель, и он помогал этому человеку расти, становиться настоящим человеком. А сейчас писатель лишен этой возможности вот влиять на воспитание. И еще хорошо, что какие-то учителя, подвижники приглашают в школу писателей в городах, в селах, поэтов. Это очень важно, чтобы ребенок общался с писателем, и чтобы он слышал слово и научился понимать и слушать это слово.
А вообще вот наше государство к великой горести и прискорбию, оно совершенно проморгало, прогавкало то, что мы завоевали предшествующие, писали, какие вершины. Ведь вот даже чисто практически могу вам сказать, какой был главный доход в государственную казну. Конечно, все мы скажем, что это, конечно, виноводочные изделия. Верно, правильно. А дальше книги были. Книги были второй статьей государственного дохода. И поэтому, конечно, даже вот в этом смысле государство проиграло очень много. А какая самая читаемая книга в мире? Какая? Конечно, Библия. А вторая? Цитатник Мао Цзэдуна. Ну, а потом, конечно, уже все паранжиры выстраиваются, и, конечно, у нас все-таки эти книги, которые вот давят, это вся вот ширпотреб, вот эта вся детективщина, все вот это то, что у нас прошло, было. Но вместе с ним все это всегда было. Самый знаменитый писатель начала 20 века не Чехов, не Горький, а Потапенко. И поэтому все, история, время расставляет все по своим местам. И поэтому, конечно, дай Бог доброго здоровья этому празднику, если он уж появился на свет, но пусть его наполнение, вот как-то вот, наполнение, вот настоящей литературой, настоящим писателем, а не этими дамами, которые как мужики в юбках пишут детективы. Вот сегодня надо поздравить двух писателей с юбилеями. Это прекрасно, два писателя, один поэт Гребнев, другой прозаик Десятников. Но Десятников не только прозаик, он прекраснейший общественный деятель, о котором мы, несомненно, слышали. Ему 90 лет. Владимир Александрович, тебя поздравляю, миленький, обнимаю, люблю, желаю. Ведь это какие он прекраснейшие дела совершал. Он очень был дружен и с Леонидом Леоновым, с Владимиром Солоухиным. Он очень много делал по спасению Байкала, русского леса. И он был один из организаторов и создателей общества охраны памятников истории и культуры. Общество, которое сделало очень много для спасения памятников истории и культуры. И доселе, вот мы где едем, даже в табличке, которую еще Владимир Александрович Десятников совершал, когда на памятниках стали, чтобы они окончательно хотели разрушать, защищал, ездил. Очень вообще могучий человек. Я только что видел, как он был в своей родной Вязьме, встречу с земляками. Прекрасно выглядит, замечательно говорит. Дай Бог ему добрых и долгих лет жизни. И второй юбиляр, это 80 лет, Анатолий Гребнев. Он вообще умудрился родиться не в день писателя, а в день поэзии. А вот этот день поэзии, конечно, мы будем отмечать. Он ближе к дню весеннего равноденствия. Это очень толково сделано, что когда день равен ночи, когда начинается уже солнышко превалировать, преобладать в нашем состоянии. И вот именно в этот день родился прекраснейший русский поэт Анатолий Гребнев. «Не в тель времена Святослава в моем древнерусском краю. Я вижу, как мальчик кудрявый бежит босиком по жневью, бескрайне подхваченный волей, держа в узелочке обед, бежит он по русскому полю, которому тысячи лет. Той давней, на памятной яви я вечно забыть не смогу. Не я ли тот мальчик, не я ли в страду к своей маме бегу? Не я ли у дня на изломе, колосья зажав в рукаве, заснул в золотистом суслоне, как в сказочном том теремке? И мать моя, матерь, Россия, солдатка, горюха, вдова, над будущим пахарем сыном забылась в язах у жнитва. Вот прекраснейшее стихотворение. Суслон это, кто не знал, суслон это составлена пирамидка из снопов. У него отца убили, отец его держал в ручках, нес до машины, и ему было полгодика то ли, и он уехал. Ответ пришел, то есть вопрос пришел. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Добрый вечер.
Рад вас слышать. Получилось, что давно не звонила, вот ваш голос услышала. Спрашивает Владимир Николаевич, да. Владимир Николаевич, у меня вопрос есть один, для которого я ответ себе не могу найти, потому что люди по-разному говорят, кстати, и священнослужители, все говорят по-разному. Сегодня была передача про Антония Храповицкого, вы знаете эту историю, да?
Нет,
так вот, вопрос, наверное, может быть, вы уже догадываетесь. Ложь во спасение, что это? Имеет ли она право на существа?
Ой, вы знаете, это вопрос и нравственный, и философский, и общечеловеческий. Вы знаете, что ведь есть это вот такие исторические такие к этому доказательства, когда приговорили сына на казнь, на смертную казнь, и он кинулся к матери, мать кинулась к правителю города, его все равно приговорили к смерти. Она ему сказала: сынок, вот тебя повезут на казнь, а я выйду на балкон и буду стоять в белом платье, значит, тебя помиловали. Если я выйду в черном, значит, тебя казнят. Она вышла в белом платье, хотя и он успокоенный поехал на казнь. Вот это была ложь материнская, но это была ложь во спасение. Поэтому, честно говоря, я даже тут затрудняюсь ответить. Вообще, конечно, православные обязаны говорить всегда правду. Потому что даже один чекист, уже такой заматеревший, уже озверевший в своих мучениях, говорил: всего труднее с православными. Почему труднее? Потому что их не надо допрашивать, не надо пытать. Они не врут. Вот он что знает, то и говорит. Поэтому я не знаю, милая сестричка. Все-таки, как ты думаешь, ложь во спасение? А?
Ну,
трудный вопрос.
Трудный, очень
трудный. Да. Ну, Господи, благослови, дальше поедем. Еще я коротко договорю про Десятника, что он вывел из забвения величайшее имя Петра Ильича Барановского. Это величайший архитектор, реставратор, который совершал многие дела и в первые десятилетия советской власти так много сохранил памятников культуры. А теперь мы перейдем к основной теме нашей встречи и нашего вечера сегодняшнего. Напоминаю, прямой телефон прямого эфира — это 8-495-959-5939. Значит, я так решил. У меня у Распутина после ухода было две работы. Первую я написал 6 лет назад, когда он ушел. 6 лет назад. И тогда я написал «По горячим следам». Но она, в общем-то, нигде не была. Я вот ее сейчас вернул. И все-таки вот ее надо... Но не всю, только частями немножко я напомню, а потом прочту ту, которую написал только что. А вдруг все это приснилось? Все, что началось в день его рождения, 15 марта, и этот предполуночный звонок, и ночное радио, и утреннее телевидение, и храм Христа Спасителя, и люди, гроб, утонувший в цветах, и патриарх, и облегчающие души отпевание, и долгий перелет навстречу рассвету, Ангара, Знаменский монастырь, и снова люди, и митрополит, и холм желтого песка, и резной крест, и град цветов над могилой, и шеренги венков у стен церкви. Вдруг все это приснилось, и это холодное мартовское солнце, и этот осиротевший Иркутск. Было ли? Да, все было. Давным-давно, не помню от кого, я услышал выражение: в мире одно счастье, Бог, остальное страдание. Вначале всего мне сопротивлялось этому. А как же радости жизни, а улыбки и книги, реки и моря? Но все это вечно только для Бога, для нас мгновение, вскрик в ночи. Как ни живи, а впереди смерть. Если ребенок родился, он умрет. Чему радоваться? Но второе, уже евангельское. Мир во зле лежит, злу не положено предела. Да, так. Конечно, мы верим, что Господь поразит зло. но он поразит его в полном объеме. А для этого оно и должно открыться во всей своей полноте. А наше дело спасти себя. Мы на земле в командировке. Посланы в нее, чтобы заработать вечную жизнь. Но она же есть. Не умер же преподобный Сергий Радонежский. Все святые с нами. Валентин Распутин очень любил святого Сергия. Исследователи творчества писателя проходят мимо главного в распутинских трудах, в их духовной наполненности. Валентин Григорьевич предчувствовал свою земную кончину. Это вот я сейчас цитату из его повести «Пожар». Он лежал и вяло, беспричинно, будто с чужой мысли, мусолил себе непонятно, чем соединившиеся слова «смарт» и «смерть». Было у них что-то общее, кроме звучания. Нет, надо одолеть март. Из последних сил перемочь эту последнюю неделю. Он всегда как-то очень относился к марту. Трепетно, как-то он всегда болел. Последний год очень всегда болел. Эти мартовские были вообще, блин. Когда мы читаем... Начну вторую читать работу, которая только что закончила. Да нет, может быть и это. Ну потом. Тогда я заканчивал так. В силе своей прозы он не подражал. Как назвать стиль его письма, манеру? Непонятно. Всякие критики тут бессильны. Как я пишу, спрашиваю, никогда ничего не выдумываю. Я просто вспоминаю. Его проза на вершине русской классики. Она итог не только 300-летней истории русской литературы. Больше. Она захватывает еще и устный период словесности. Но что главное, его проза – это еще и прорыв к новым пространствам русского слова. Это пространство в заботе о спасении человека от первородного греха. «Адам, где ты?» – воззвал Бог. И возвращение человека к Богу – это и есть главная цель человека. А для русского слова – возвращение к главному назначению – служить достижению этой цели. Когда будет новый Распутин? Никогда не будет. Он уже был и остался. Лучше спросить, когда будет писатель такого же уровня. Это зависит от его ожидания. Русский язык способен помогать тому, кто верит в Бога и в Россию. Кто, как Распутин, будет понимать, что дело спасения человека не в политической системе, не в деньгах, не в оружии, не в экономике, а в очищении все образа Божия. И последнее. Значит, Господь любит Россию, если подарил ей Распутина. Вот это я написал 6 лет назад, но она, в общем-то, даже где-то и не была, по-моему, напечатана. Ну, а теперь я прямо может перейти вот к письму издателю, да? Хорошо. Это письмо издателю только что закончено. Вы все время напоминаете мне, чтобы я написал книгу о Валентине Распутине. Я постоянно об этом думал, я постоянно об этом помню. Но я пришел к выводу, что написать ее не смогу. В той мере, какую заслуживает его личность. И постараюсь это объяснить. Судите сами. Я познакомился с ним поздней осенью 1972 года. Был тогда редактором в издательстве «Современник». И меня командировали в Иркутск на конференцию молодых писателей. Она называлась МТС. Название меня насмешило. До армии я как раз успел поработать именно в МТС, машино-тракторной станции. «Чего залубался?» – спросил мой начальник. «Я слесарем по ремонту в МТС работал». «А, нет, это конференция. Молодость, творчество, современность». Такая МТС. Там сильная молодежь в Иркутске. И вот я полетел. В самолете не спал ни минуты. Летели часов 7 с посадкой в Омске. Разница в Иркутске с московским временем 5 часов. Открытие конференции было в день прилета, а я вторые сутки без сна. Конечно, я уснул прямо в президиуме. И вдруг меня толкает в бок. Оказывается, мне предоставляет слово. Но так как я в самолете думал о выступлении, готовился, то легко его проговорил. Произнес вызвавшую аплодисменты заготовленную фразу. И точно так, как в зиму 41-го года пришли в Москву сибирские полки и защитили, так и сейчас сибирские писатели приходят в литературу России и спасают ее. Мне было что сказать. Имена иркутян были в планах нашего издательства. Геннадий Машкин, Вячеслав Шугаев, Станислав Китайский, Евгений Суворов, Альберт Гурулев, Глеб Пакулов, Дмитрий Марк Сергеев, значился и Валентин Распутин. Но я у него ничего не читал. Хотя слышал самые хорошие отзывы о его повестях «Последний срок» и «Вверх и вниз по течению». Перед торжественным ужином, по случаю открытия конференции, он сам подошел, протянул руку, как-то легко и улыбчиво, сходу мы стали с ним на «ты». «Я видел, ты спал», — сказал. «Это же понятно, такая переброска во времени. Но хоть бы что тебя объявляет, вышел от барабаню. Так такие речи может табуретка говорить, но мыслящая». Еще из того приезда я запомнил, как смотрит с третьего этажа из окна гостиницы «Ангара» на уходящего Валентина. Ветер, метель, он в легоньком пальто, легоньких ботиночках, даже без перчаток. прижав локтем к груди изрядную стопку книг и рукописи, пересекает огромную центральную площадь. Ну вот, я вернулся в Москву, и на следующий день на утро увидел около своей кровати жену, которая прижимала к груди книгу Распутина. Она спросила: «Ты проснулся?» «Да». «А ты знаешь этого писателя? Ты с ним знаком?» «Да», отвечала. «Он эту книгу-то подписал. Хороший парень. Обещал, когда будет в Москве, зайти в гости». «Какой парень?» — потрясенно сказала. «Ты понимаешь, что это великий писатель?» «Да я пока ничего не читал. Хотел в самолете почитать, но эти иркутяне так провожают, что потом улетаешь от них, как в тумане. А что, хороший писатель?» «Не то слово. Я же сказала, великий». Тогда же я прочитал «Последний срок» и понял, жена моя, учитель литературы, права. Когда Валентин прилетел в Москву, позвонил, мы встретились, я сказал: «Ну, вот как мне теперь дальше жить? Я уже тебя на «ты» называю, а теперь прочел, не смею. Нет уж, пятиться не будем, продолжай на «ты» называть». Я и продолжил. И продолжал все следующие 42 года. И теперь в тоскливом одиночестве после его ухода в жизнь вечную понимаю, что ничего о нем не смогу написать. Не от бессилия, а от неохватности его личности. Ведь это же только представить, и представить даже невозможно, эту прожитую жизнь в дружбе с ним, обилие встреч, сотни заседаний от всяких съездов, пленумов, комиссий, совместные поездки в десятки стран, тысячи и тысячи звонков, сотни писем и записок, тысячи и тысячи чаепитий, радости выхода книг, премьеры спектаклей, кино. И сами эти мероприятия как-то облагораживались от одного его присутствия. Бывали они иногда и не в очень дружеском окружении. Вот мы, члены комитета по Ленинским государственным премиям, приходим на первое заседание. Валя, осмотревшись, говорит: «Видимо, нас сюда посадили для прибавки процента русских». В 1986 году на съезде писателей СССР нас избрали секретарями правления Союза писателей СССР. Пришли на первое заседание. Входим. Ну, генералитет. Пробрались дальше от начальственного стола. И тут сразу подошел председатель правления Сергей Михалков. «Это что такое? Это что за галерка? Что за позиция? Ну-ка, пошли со мной». Привел нас на первое место, приговаривая: «Вы здесь по праву, вы никого не вживали, никого не подсиживали, тут всегда и будьте». И были мы тогда самыми молодыми членами секретариата СПСССР. С одной стороны, Валентин Григорьевич был неисправимый пессимист, с другой, помню, и шутником. «Летим в Венецию». А тогда очень читаемым был роман «Увидеть Париж и умереть». «Идем на посадку. И долго, совсем низко летим над волнами, так и кажется, что булькнем». Валя хладнокровно смотрит в иллюминатор, поворачивается и смеется. «Увидеть Венецию и утонуть». Прием в Ватикане у Папы Римского. Кардинал Ивлевом шепот на ухо: «Этот свет показывает почтение к вашему визиту». Деликатно просит не занимать папу беседой более 2 минут. Валя говорит: «Бери мои 2 минуты и говори с ним 4». Первый раз мы вместе за границей были в 1976 году в Финляндии. И там наговорили много кое-чего. То есть ничего такого не говорили, но для того времени и это казалось смелостью. «Валя, вообще, я думаю, надо меньше писать. Все уже написано, надо больше читать и меньше издавать новых книг. Будет экономить древесины, сохраняться леса. Сейчас писателей в Советском Союзе все больше и больше. Явный рост по сравнению с царским временем. В Орловской писательской организации 50 человек. Здесь он для красного словца увеличил цифру. 50. А до советской власти было только 3 писателя. Это были Бунин, Лесков и Тургенев. Я же, в свою очередь, добавлял: мы уезжали из Москвы, там был холодный проливной ливень, а у вас в Хельсинки сияет солнце. Значит, небеса более благосклонны к капитализму, нежели к социализму». Такие шутки надолго, мне вообще лет на 10, закрыли нам выезды за рубеж. Много чего можно вспомнить. Хотя бы 2 уносившие время и здоровье попей. Борьба против поворота северных рек на юг. И байкальское движение за чистоту вод. Но что это добавит к показу личности Распутина? Главного все равно не ухватить. Главное – невозможность выразить тайный вывод церковления. И значение этого в его жизни. Именно она давала ему силы в борьбе за возрождение православия в нашем Отечестве. Крестился он осенью 1980 года в Ельце по благословению нашего первого общего духовника, схиеромонаха Нектария, Овчинника. Крестил архимандрит Исаакий. Были при этом только мы с Маргаритой Ренитой Григорьевой и келейница архимандрита. Раб Божий Валентин в своей новой белейшей рубашке прямо светился. И, несомненно, крещение стало одухотворять его труды. Вера православная помогала ему сохранять великую скромность на заоблачных высотах власти и одновременно питала несгибаемую твердость в отстаивании позиций, когда дело касалось вопросов русской культуры, русского самосознания, русской самобытности. Нет, пусть это останется только во мне. Те места и события, когда мы были вместе, схождение благодатного огня в Страстную Субботу в храме Воскресения Господня в Иерусалиме, и та ночь на поле Куликовом, и Прохоровское поле, могилы его отца Ваталанки, дочери жены в Иркутске, Ольхон, и та морозная лунная ночь на Байкале, Япония, Монголия, Ватикан, поездки в Венецию, поездки в Рим, поездки в мою Вятку, Питер, Белгород, Мурманск, где был ранен его отец, Петрозаводск, Орел, Киев и Минск, Вологда, иначе как на без усилий Ивана Себелова и научные центры подмосковных городов, и отдельно Сергиев Посад, Задонск, и Новгород, и Кострома, и ночью костра рядом с белеющимся в темноте Ферапонтовым монастырем, Нилова пустынь, все это сияющее пасхальными свечами царство меня никогда не выразить, и пусть оно доживает и доживет только во мне, не от того, что не хочу им делиться, просто оно настолько велико, что не сумею, нет уже сил, не смогу, а скорее всего и не хочу. Вот и подаренный мне им письменный приор пушкинский, вызовский к жизни, мой рассказ «Четыре немецких пишущих машинки». Что теперь? А как вспоминать последние земные годы? Эти болезни, вызванные двумя нападениями на него в Красноярске и в Иркутске, его же убивали в самом прямом смысле этого слова. Особенно ужасно было весь след страшного удара по лицу, когда даже лобная кость сломалась и потребовалась сложнейшая операция для выравнивания ее. А то московское утро, когда услышал об аварии самолета в Иркутске, и сразу позвонил ему и спросил, не погиб ли кто из знакомых. Куда уже знакомить? И глухо сказал, Маруся ушла. А потом и Света, венчанная жена, ушла. И восполнить только ни сын, ни внуки, ни товарищи, ни друзья не могли и смогли. Одиночество обрушилось на него. Одиночество и болезни. Он так много перестрадал, что хватило бы на десятерых. И последняя встреча с ним. Мы пришли к нему с иеромонахом из Иконоспасского монастыря, отцом Иосафом. Валя исповедовался и причастился. Лежал весь выболевшийся и просветлевший. Дорогой издатель, судите сами, как обо всем этом мне написать. О том, как нас привели в алтарь храма Христа Спасителя, где показали мраморную доску с именами членов Первого Совета по возрождению этой святыни. Там были и наши фамилии. Ради этой надписи стоило жить, сказал Валентин. А уже через недолгое время в этом храме отпевали членов Совета Георгия Свиридова, Владимира Солоухина. Настала очередь и раба Божия Валентина. Именно в день своего рождения он ушел в жизнь вечную. Ведь в Иркутске уже 15 марта, когда в Москве еще 14, близилась полночь. Что-то во всем этом есть промыслительно. Особенно то, что 15 марта – это день державной иконы Божией Матери, спасающей доселе Россию. Ничего уже не вернется и умрет вместе со мной. Но оно уже было, как и та ночь, когда мы сорвались из-за столя в гостинице «Русь», схватили частника и поехали на могилу его друга Сани Вампилова, погибшего за 3 месяца до нашей встречи. Машина буксовала, я швырял под колеса свою вязкую имфсистскую дубленку. Вернулись в город ночью. Валя не сразу меня отпустил, привел к себе домой. Тогда они жили на бульваре Гагарина, ближе к Ангаре. Мы потихоньку прокрались на кухню. Валя достал из холодильника вкуснейшую байкальскую уху, сваренную его женой, великой мастерицей Светланы. Издатель, милый, согласитесь со мной, что всем нам пока не под силу осмыслить появление Валентина Распутина в России, его значение для ее нравственной жизни. И вот, вроде уже закончил оправдание своего бессилия написать о Распутине, как озарилось в памяти еще одно воспоминание. Оптина пустынь, 80-й год, разрушенный монастырь, школа механизации. Начнем с Киту. Постелили нам табло в доме, в котором был Достоевский, а до этого были в келье преподобного Амвросия, у которой стоял Толстой. Там же мужичок, который с пребывания в келье святого извлекал из себя житейскую радость жизни. Парни, говорил, я же вижу, что вы неспроста. В смысле здесь появились? Вообще, парни, закуска у меня есть. А сбегать еще год, зачем это в момент? Выдали ему сумму. Пока он бегал, пошли к колодцу, умылись, напились. Такая тишина стояла. Валя, поглядев на вершину, сосен сказал, вот взять и остаться, а ведь все то же самое, только сосны подросли. Да река кровь пролилась. Да, в России всегда так. Эта река и Россию спасла. Бог спас, а у него смерти нет. Вот Надечка дочитал, а я так как упомянул Светлану, которая была твоей хорошей подругой, так что передаю тебе словечко.
Тяжело говорить, потому что ты сейчас читаешь, и у меня в глазах стоят эти дорогие мне люди, Валентин Григорьевич, Света Распутина, Маруся, их дочь, их гостеприимный дом. Вот Ты сказал о том, что все в жизни промыслительно. В самом деле, все в жизни промыслительно. И я не случайно хочу немножко рассказать нашим читателям о Светлане Распутиной, о спутнице нашего замечательного писателя Валентина Григорьевича Распутина. Промыслительно потому, что Бог, конечно, соединил их вот в семью, в такую помощь друг другу послал их одного к другому. И Света была во всем достойна своего гениального супруга. Она родилась в 1939 году. Отец ее был известным, уже знаменитым таким писателем. Это Иван Иванович Молчанов-Сибирский. Мама работала библиотекарем. Она родилась в 1939 году.
Моложе Вали на 2 года.
В 1939 году, да. И ее детство пришлось на очень трудные, суровые годы войны. И вот я хочу... Мне всегда интересно, вот в какой семье росли люди. Про Валиных родителей я, конечно, знаю. Про маму его, Царство Небесное, рабе Божьей
Нина Ивановна.
Да. И об отце, о такой судьбе непростой.
Григорий,
и, конечно, да. Судьбу Валентина Григорьевича, то, как он рос мальчишкой, подростком. Вы все хорошо очень знаете по его рассказу «Уроки французского» и по замечательному фильму, который сделан Ташковым режиссером по этому рассказу. Об этом голодном детстве, об учительнице, которая помогала ему, которая укрепляла его, которая как могла поддерживала этого мальчишку. Но вот как росла Света, мне хочется тоже хотя бы несколько слов сказать, в какой нас росла семье. Викторию Станиславовну, маму Свет, мы еще застали живых, живая, такая искренняя, очень улыбающаяся всегда, замечательная женщина, да.
Очень Валю любила, очень.
Да, очень любила Валю. И удивительный он был человек. Он писал какие-то простые, но такие трогательные, добрые стихи. Во время войны были еще маленькие дети, Света была старше. Он им писал письма с замечательными такими стихами. Хочу их вам прочитать хотя бы немножко. «Светочки». Вот война окончится, отбушуют грозы, на глазах у доченьки высушу все слезы. Ласковая ласточка, улыбнись, засмейся, песенка о доченьке, поднебесье, взвейся. Моим малышам елочку кудрявую украшайте, детки, лампочки, игрушки вешайте на ветки. Наряжайте елочку, ребятишки, сами, помогайте бабушке, помогайте маме. Пусть под елкой сядут Дед Мороз и Мишка, пусть на все посмотрит маленький братишка. Он еще ни разу не бывал на елке, у которой колкие, острые иголки. Он еще не видел разные игрушки. Покажите мальчику пестрые хлопушки. Пусть поярче вспыхнут, засияют лампочки. Расскажите мальчику о родимом папочке. Сыну, сынка, сынка мой родной, пароходик твой со мной, многотрубный, многопушечный, только жалко, что игрушечный, хоть на нем нельзя уплыть, не дает он мне грустить.
Тут Надежда знает, что я бы добавил, вот, потому что читает, думает, он действительно был знаменитый, но что подчеркнуть? Валя понятия не имела, что вот эта студентка, которую полюбил, что она вот дочь знаменитого писателя.
Ну.
Так честно говоря, он говорит, я когда узнал, я хотел сказать, не надо, нет, хотел даже от нее отскочить.
Ну, я хочу сказать, что эта семья, она была вся пронизана любовью отца к матери, родителей к своим детям. И эти дети не могли вырасти плохими людьми. И вот Света, ей 19 лет, она все вела в юности дневник. Этот дневник сохранился, 2 большие тетрадочки. И вот она размышляет. И, наверное, вот люди нашего поколения, они тоже вели дневники. И во многом эти слова Светы перекликаются с тем, что тогда мучило всех нас, вступающих в жизнь. Кем я буду? Я сама не знаю. Кем я хочу быть? Не знаю. То есть я чувствую, что я могу быть человеком. Я есть. Я существую сейчас. Я тонко все чувствую при виде неба, деревьев, снега, солнца, реки. руки людей. При звуках музыки внутри все трепещет и бьется. Я люблю жизнь, я хочу жить, жить светло, чисто и ярко. Но во что выльется все то, что я имею? Притворятся ли мои хрустальные мечты в жизнь? И кто поможет это сделать? И есть ли он человек, которого я люблю? Жизнь, с которым будет счастливый, человек, с которым, который будет любить меня, поймет меня. Я думаю, он живет, он ищет меня, он же любит меня такой, какой меня сделает любовь к нему.
Вот это ожидание такое.
Это удивительно совершенно, правда. Да. В другой записи. Я жить хочу, я страстно жажду жить, но чтобы необыденно и пусто. Хочу гореть и всей душой любить, всей полнотой нетронутого чувства. Они познакомились в 60-м году в университете. Конечно, Света очень красивая, красивая. Она училась на физико-математическом факультете, но прекрасно знала литературу, росла на литературе, всегда читала книжки. Библиотека была прекрасная в доме, высокая, стройная. Спортивная, красивая, с очень тонкими, красивыми чертами лица. Вот они начали встречаться. И вот мне тоже хочется, вы знаете, такого просто Распутина, ну, трудно, может быть, даже кто-то не знает. Он ведь очень сдержан был в выражении каких-то своих вот таких чувств. А вот таким Распутиным мы не знаем. Салют, Светка. А на завтра был дождь, я решил пересмотреть свое отношение к погоде. Теперь мое любимое — солнце. Мне было грустно, потому что шел же дождь, и потому что уехала, бог знает куда. И шел дождь, и я должен был слушать фестивальные песни про любовь и радости жизни. А у меня болела голова. Такова жизнь. А потом было солнце. А потом вспомнил я вдруг, что тебя нет. Боже мой, как же сложно, как же сложно. Завтра, Светка, я еду в Кутулук. Буду там дней в пять. Не бойся. Да, Кутулук — это родина Александра Вампилова.
Кутулик.
Кутулик, да?
Да, Кутулик. Кутулик, да.
Не бойся, постараюсь тебя не увидеть. Ваш колхоз не ездит. В это время Света уже со своим курсом уехала в колхоз. Я благоразумный человек и знаю, как тебе сделать приятное. А клуб, поди, подрастает, который вы строите, и ты, наверное, главная фигура на стройке, и с тобой советуется, наверное, председатель колхоза. Вы, поди, взяли социалистические обязательства построить это на месяц раньше, и ты, конечно, первая фигура. Стоп, Светка, я хотел отправить тебе целых 5 вот таких листьев, подробно осветить, какой я в тебя влюбленный. Но подлое начальство догадалось, что моя голова занята совсем не тем, чем ей полагается заниматься, и соизволило отправить меня в Шелихов для освещения вопросов технического прогресса. Пока, Светка, знала бы ты, как мне хочется с тобой поболтать. Я — это Валька.
Слушай, ты вот читаешь, а ты, у тебя же тут напечатано твои воспоминания, может, да, из них...
Я знаю, но мне очень хочется именно вот сказать о том, ну вот каким был Валентин. Это, ну, какие-то такие слова, которые редко можно услышать. И он прямую говорит, что он влюблен, что он ее любит, что он хочет ее видеть, что он готов 5 страниц списать с письмами. Это совершенно удивительно. Конечно, конечно, Света была, как я сказала, во всем достойна своего мужа. И недаром для нас было большим счастьем, когда они приезжали в Москву, когда мы их встречали на Ярославском вокзале. Однажды это было такой ночью.
Или в Домодедово.
Да, ночью это было. И мы вообще на платформе были одни. Вспомню, как мы ждали, волновались. Вот поезд придет, пустая платформа. Вдруг нас сзади меня обнимает Маруся, которая тоже пришла родителей встречать. И как мы встречались, и как нам было хорошо, и как хорошо, что был этот дом в центре Москвы, куда было совсем прийти с болью, с горечью, с тем, что тебя волновало, и ты знал, что тебя всегда там поймут, тебя там всегда поддержат. И вот вы можете себе представить, каким это был дом? Вот когда были союзы, когда были съезды писателей, какие-то пленумы, или когда кто-то приезжал, ну, кто хотел, кто, каждый человек, который приезжал, кого он хотел увидеть, с кем повидаться? Конечно, с Валентином Григорьевичем Распутиным. Конечно, все приходили на минутку, конечно, все оставались на часы, конечно, Света всех кормила, конечно, ни разу ни один из них не показал какую-то свою там усталость или недовольство, или торопливость. Это был очень гостеприимный, очень светлый, очень радушный и радостный дом. Для Светланы Распутиной Валентин Григорьевич был не только любимым мужем, можно сказать, что он был для нее и любимым писателем. Она знала, можно сказать, ну, была, знала каждую его строчку. И вот, нет, я сама скажу так. Как-то вот мой муж, прочитав новую работу Валентины, сделал даже не замечание, а просто что-то там посоветовал. Надо было видеть глаза Светы, брошенные ей, взгляд ее, брошенный на Володю. В этом взгляде было столько любви к дорогому ей человеку, мужу, писателю, и готовность защитить ее, его от всяких посягательств. И она была права, потому что вы сами знаете, насколько требователен был Распутин к каждому его слову, и что вся проза его, она просто безупречна. Вообще любая фальшь, проникавшая в интерпретацию произведений Валентина Григорьевича там, при экранизации или в театре, она Свету... Ну, глубоко ранило. Ну, я не буду сейчас говорить, мало времени у нас, как
нет,
мы...
Нет, это же хотел сказать, это же вот как раз ты прочитала, спасибо тебе. Вы знаете, это речь идет о рассказе в непогоду. А мы отдавали всегда друг другу читать рукопись до типографии, до редакции. И вот я прочел рассказ, вы можете его перечитать, рассказ, ну, потрясающие силы, рассказ в непогоду. Конечно, я сижу, мы с ним чай пьем, Свет, и, значит, я говорю, вот, Валя, да, так, ну, все, высказался хорошего, говорю, слушай, говорю, вот в этом месте, может быть, вот так-то и так. Она встала, выпрыгнула, Володя, как ты можешь?
И была совершенно права, и была совершенно права.
И она вышла, Валя смеется, и говорит, как же это, ты заметил на солнце пятна?
Ну, вообще, конечно, это было не просто... плечо, подставленное мужу, это были такие тылы, потому что она освобождала мужа от всех таких забот, вот, ну, от хлопот по дому. И это был совершенно удивительный человек при этом. Она все читала, она прекрасно знала музыку, она жила заботой о детях. Она посещала с Валентином все концерты Марусины в малом зале консерватории. Ну, вообще, это были замечательные родители, любящие своих детей, потом уже и внуков. Конечно, для всех, для нас был особенным день Валиного рождения, 15 марта. Он был днем, который и для родных, и для друзей каким-то особым днем. Это было, ну, прежде всего, 15 марта, это уже весна заявляла победу над зимой. День нагонял ночь по долготе и смелел на наших глазах. Воздух набирал свежесть тающего снега, маленьких, но отважных ручьев. И это утверждающее торжество обновившейся жизни связывалось, конечно, всеми нами с днем Валиного рождения. Валя и Света всегда приглашали к себе близких и дорогих друзей. И вы бы знали, какие это были праздники. Тут никогда не было никакой фальши. Тут были всегда слова любви, слова признательности, слова, выражающие нашу радость, что мы знаем этих людей, что мы можем в этот день быть вместе с ними. Боже мой, а как носились на каких-то огромных подносах Светины торты и пироги. И все мы, конечно, женщины, уже каждый говорил, Света, Света, продиктуй, скажи, как это. Ни у кого ничего подобного никогда не получалось.
Да получалось, но что-то...
Нет, не получалось. Это действительно прекрасный, замечательный был дом. Вот Володя сказал о том, какие тяжелые испытания выпали на этих замечательных людей. Гибель Маруси, вот хотелось так бы сказать, но как трудно было им пережить. Нет, я думаю, что оба они не пережили это горе. И, собственно, болезнь одного и второго, конечно, была следствием этой тяжелейшей потери. Я хочу еще сказать об особой мужестве и стойкости Светланы. Она очень тяжело болела, очень тяжело, хрупкая на вид. Она обладала удивительно твердым характером. Она боролась со своей болезнью как боец, никому не показывала, чего это ей стоило. Она сама ездила в центр онкологический на Каширке. Она отклоняла все просьбы довести ее, сопровождать. Сама справлялась с тяжелейшими состояниями, которые были у нее после многочисленных химий. Но я не знаю, о чем думала наедине с собой Света, но почти уверена. Вот все эти 4 тяжелейшие года болезни помогало ей выжить именно любовь к своей семье, к своим родным. Она вообще оказывалась всегда около тех родных и тех друзей, кто нуждался в ее помощи. И уже из последних сил, уже очень больная, осознающая, что в московскую квартиру ей уже никогда не вернуться, она начала ее ремонт и довела его до конца, чтобы оставить Вале и своей внучке Тоне, ну вот, как бы обновленную квартиру. Мне было очень больно смотреть на Свету, постоянно подкашливающую, дышавшую такими маленькими вдохами и выдохами. Это было больно даже смотреть, и можно представить, какую боль испытывала она. Вот говорят, что имя сопровождает человека. Светлана Фатинья. Она действительно, вот в отношении Света чистая правда. Человека ведет имя. От нее исходил действительно теплый свет. Свет любви, свет добра, свет чистоты. И он исходит и сейчас, даже после того, как ее не стало, когда не вспоминаешь. Конечно, мы осиротели без Распутиных. Маша, Света, Валентин, все они перед нашими глазами живые, любимые, родные. Такими останутся они в нашем сердце. Живи и помни. Назвал Валя одну из своих повестей и словно дал нам наказ. Как жить? Будем жить и помнить.
Ну, слава Богу, спасибо, Надюш, очень ты здорово сказала. Не знаю, как слушать. Конечно, ведь, в общем-то, писатели вы со Светой, а не мы с Валей. Потому что, ну, смотри, какие цитаты. Вот из Светы. А вы тут тоже. Вот, все. А вот так получилось, что мы вас задавили, наверное, своим количеством. А вы по качеству, хорошо. Да, Надюша, конечно, я тоже, как я все сейчас вспоминал. Вообще нет, у Бога нет смерти. Вот это я чем дальше живу, тем больше убеждаюсь. И в самом деле, ведь вообще, вот читаешь о святых, когда они хотят к Богу. Вот апостол Павел пишет, говорит, ну я хочу разрешиться и пойти ко Христу. Но вам нужно, чтобы я здесь побыл и еще остался с учениками. То есть вот это ощущение, что не страшно умирать, хочется умереть, потому что все-таки там-то лучше. Мы зарабатываем лучшую жизнь, мы здесь в командировке, вот все, мы здесь все-таки. Так что как-то успокаиваешься, все легче и легче жить, когда понимаешь, что смерти нет. И поэтому, конечно, я очень Валю видел часто во сне. С одной стороны, говорят, что, мол, вот как-то, мол, обижается, мол, если ты видишь его во сне, так, мол, он обижается. Нет. Другие, например, духовные отцы говорят, да наоборот, напоминают, значит, пойди да свечку просто, пойди да вспомни. А мы его никогда не забывали, конечно. Все-таки... Ты хотела сказать что-то?
Да, я хотела сейчас сказать, что... Да,
подожди вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич и Надежда Леонидовна. Ирина из Москвы. Большое вам спасибо. Вы так удивительно говорили о Валентине Григорьевиче, о его семье. Это просто, вы знаете, в наше время, когда столько кругом черствого, сердитого. Я уж так тоже волнуюсь, говорю, простите.
Да что вы,
и
спасибо.
Вы такое добро, с такой любовью, добротой, как бы воскресили во всех в нас память о замечательном нашем Валентине Григорьевиче, которого мы все очень любим. Вы знаете, просто у меня слов не хватает. Владимир Николаевич, Надежда Леонидовна, приходите почаще.
Спасибо.
Сейчас даже с мыслями трудно собраться. Я думаю, что наши радиослушатели сейчас немножко приходят в себя после того, что мы сегодня услышали. Спасибо вам, что вы несете в своем добром сердце, в своих добрых сердцах вот такую любовь, такую память. Это такой памятник для Валентина Григорьевича, для его семьи и всем нам. Вы напомнили о том, что мы всегда должны быть людьми, прежде всего любить друг друга.
Да,
Господи,
спасибо.
Любите людей. Это самый главный заповедь, который нам сказал Господь. Низкий вам поклон.
Спасибо.
Доброго вам здоровья, мои дорогие.
А как ваше имя?
Живите долго и радуйте нас. Хранит вас Господь.
Спасибо, Господи. Вот, Надюша, знаешь, что ты что хотела?
Я хотела еще сказать о том, что мы вообще не должны забывать Распутина и уроки Распутина. Мы вообще не должны забывать наших замечательных писателей. Но я просто хочу сказать, даже вот эти уроки французского, это же ведь уроки, настоящие уроки русского. Это уроки доброта, сострадания, любви, доброжелательности, искренности, чистоты. Вот вальные слова. Мы много говорим о гуманизме. Это, несомненно, одно из первых понятий, составляющих человеческую жизнь. Оно заложено в человеке изначально, как способ существования среди себе подобных. Без любви к ближнему никто из нас обходиться не может.
Но это не гуманизм, любовь к ближнему. Гуманизм, в общем-то, это понятие все-таки
так,
немножко не православное.
Я соглашаюсь с Валентином Григорьевичем. Верить в человека, любить человека – это очень большое христианское качество.
Еще бы.
«Верю в конечный смысл нашего существования на земле», – пишет Валентин Распутин, – «в то, что жизнью своей мы удобряем великие цели. Верю в добро, побеждающее зло, в накопление и объединение добра, в то, что оно свободно будет избрано всеми. Пока оно всеми не избрано, к сожалению, и поэтому будем учиться у Валентина Распутина, чтобы в нас побеждало добро, и чтобы мы сеяли добро, чтобы от наших посевов сходили добрые всходы».
Спасибо, Господи. Я почему немножко начинаю как-то уже переживать, потому что у нас большие списки, надо обязательно прочитать о здравии и о покоении, а потом еще вернемся к вопросам, и еще что хочешь сказать, приготовься. Подажи, Господи, доброго здравия рабам Божьим, митрополиту Евгению, архиепископу Феогносту, помяни, Господи, болящих протоиерея Александра и романаха Илиазара, протоиерея Валерия, протоиерея Василия и романаха Евгения, Ларисы, Людмилы, тяжко болящие Елены, тяжко болящего Владимира, Надежды, Елены с очадами, Ольги с очадами, Станислава, Михаила, Антонины, болящие Ирины, болящие Екатерины, тяжко болящего Виталия, болящего Виктора, тяжко болящего Игоря, путешествующего Виктора, Ирины с очадами, Андрея, Дарьи, заблудшие Анны, заблудшие Натальи, заблудшего Владимира, болящие Ларисы, Галины, Натальи, Вадима, Ольги, Ирины Сачана, Ольги, болящего Валерии, болящего Людмилы, болящего Веры, болящего Валентины, тяжко болящего Петра, тяжко болящего Валентины, Григория, Валентины, Михаила, Василия, Фатини, болящие Нины, болящие Антонины, тяжко болящего Левтины, тяжко болящего Виктора.
Тяжко болящего Сергия, тяжко болящего Ольги.
Болящего Антонины, болящего Левтины, болящего Михаила. Еще кого вспомнишь? Спаси и сохрани их, Господи.
Спаси и сохрани, Господи.
Теперь о упокоении. Архимандрит Амвросия, конечно, незабвенного нашего протоиерея Дмитрия, конечно, вот все это наши все любимые, но представлены Ирея Феодора, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, напоминаем о Валентине, новопредставленной Елены, Веры, новопредставленной Маргариты, новопредставленной Марии, Андрея, Марины, новопредставленной Андрея, Павла, Марии, Евгения, Алексея, преснопоминаемой Варвары, Симеона, Аркадия, Валерия, Татьяны, Сергия, Николая, Антонины, Владимира, Павла, Лидии, Сергея, Павла, Константина, Анатолия, Клавдии, Елизаветы, Любови, Татьяны, Василия, схермонаха Нектария, священно-протоиерея Алексия, архимандрита Исааки, архимандрита Матфея, архимандрита Петра, Амвросия поминали, Кирилла, архимандрита Георгия, новопредставленной Марии, Василия, Любови, Любови, Алевтины, Константина, Пелагеи, Параскевы, Алексея, Анны, Николая, Владимира, Марии, Владимира, Марины, Василия, Зои, Марфы, Натальи, Ольги, Николая, Варвары, Леонида, Леонида, Параскевы, говорил, Надежды.
Новопредставленной Людмилы, новопредставленной Екатерины.
Да, да, правда. Подавшим Господу исцеление грехов всем, прежде всего, родившимся к Христе, отцам, братьям, сестрам нашим, сотворим вечную память. Аминь. Помоги нас, Господи. У нас звонок, да?
Нет, у нас.
Нет, нет, все, слава Богу, режиссер пока нормально разрешает поговорить. Ты что там еще хотела сказать?
Да, вот мне еще хотелось бы сказать, тоже курок Валентина Григорьевича. Что значит быть современным? Вот он отвечает. Я человек традиционных устоявшихся взглядов на жизнь и искусство. Для меня быть современным значит понимать в своих днях меру сезонного и вечного, случайного и закономерного. Отличать одно от другого не так уж трудно, если знать хорошо прошлое своей страны и со вниманием всматриваться в настоящее. Сезонное, временное всегда заявляет о себе слишком настойчиво и громко. Оно торопливо и эмоционально. Вечное, зная себе цену, спокойно говорит известными словами. Разобравшись, что конъюнктура и что нет, что с годами и с опытом исчезает и что останется, человеку легче принять сознательное решение в выборе своего жизненного пути и остаться личностью. Быть современным, не ошибаться, не отдавать свое время и свою жизнь недолговечным, а то и просто вредным влиянием.
Спасибо, Господи. И вы знаете, что вот мы сейчас заканчиваем передачу. Спасибо вам за вопросы, дорогие наши милые. Вы знаете, что вот мы, когда это с Надей, вот и наш Таисия Владимировна, редактор, говорили, что раз уж мы знали такого количества прекраснейших наших людей, вот надо нам про них вспомнить. Вот тоже пока мы живы, тоже надо вспомнить и Виктора Петровича Астафьева, и Федора Григорьевича Абрамова, да многих-многих вот тех людей, которые прошли через нашу жизнь. И, конечно, это очень важно, мы чувствуем, потому что вот мы начали с Валентином Григорьевичем великий наш, великий незабвенный Василий Иванович Белов. Что говорить? Какие люди были? Даже Тендрякова тоже надо вспомнить, Абрамов Федор Александрович, многих-многих русских.
И Славухина вспомнит, и Казакова еще, надо вспомнить. Еще, конечно, конечно.
Все же были люди. А Юрий Куранов тоже.
Конечно.
Вот мы заканчиваем. Спасибо, дорогие режиссеры, редактор. Всем вам, дорогие слушатели, доброго здоровья, ангела-хранителя во всех ваших путях.
Помогай вам, Господи.
Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.